Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Он питал тебя манною». Об этом мы читаем во Второзаконии 8 стих 3. «Он, то есть Бог, смирял тебя, то есть Израиль, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что сообщение в нашем главном тексте написано не только для Израиля, но и для всех детей Божьих в Новом Завете. По этому вопросу мы читаем в послании Римлянам 15, стих 4. «А все, что писано было прежде, то есть в Ветхом Завете, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Отсюда совершенно ясно видно, что все вышесказанное в Ветхом Завете имеет для нас в Новом Завете очень важное значение. Поэтому обратимся еще к одному месту в Новом Завете, а именно к посланию евреям 12, стих 15. «Следите или наблюдайте за тем, чтобы кто не испытал недостатка благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Славный стих. Он адресован нам, всем детям Божьим. И вы, все слушатели и читатели наших проповедей, следите за тем, чтобы никто из вас не впал в блуд или вел себя по отношению к Слову Божьему, как Исав, который продал свое первородство за похлебку. Касается это нас? Как просто было бы сказать: «Простите меня, но это послание направлено евреям, поэтому для церкви это послание не подходит». Дорогие братья и сестры, я оставляю такие мысли стоять, кто так думает. Но я вижу это сообщение иначе и не говорю, что я прав. Как и многих других детей Божьих, Господь Иисус вел и ведет меня своим путем. Поэтому любое Его предупреждение через Слово вызывает приятное эхо в моем сердце. При этом, по причине величины Его жертвы, я не испытываю никакого страха в отношении своего спасения. Я тоже много ошибаюсь, но величина жертвы Иисуса хватает на все мои ошибки. Следите за тем, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Послание евреям 12, стих 16. Если мы знаем, что стоим перед страстным сексуальным желанием или перед каким-либо другим желанием, которое может нам и другим верующим причинить большой вред, то жертва Иисуса все еще больше нашего самого большого греха. Я знаю одного брата в нашем собрании, который однажды пал в сексуальный грех. Он говорит теперь: «Если мы падаем в такой грех, то от этого мы терпим большой вред, большой урон». Многие годы он имел по этому вопросу оправдание. Определенными местами Писания он оправдывал свои злые поступки и действия. И как вы думаете, в каком месте Писания он находил оправдание своим злым действиям? Есть такое место в Библии. В первом послании Тимофею 6, стих 17 читаем: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого». А теперь самое главное, и я это подчеркиваю: «дающего нам все обильно для наслаждения». Он тоже уповал на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. Конечно, для нашей развращенной плоти сексуальная страсть является наслаждением. К великому сожалению, да. Так страшен и мерзок наш грех. Другое любимое место Писания этот брат видел в первом послании Коринфянам, 6, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Или в первом послании Коринфянам, 10, стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Он брал себе в оправдание только первые части этих стихов, а все остальное не брал во внимание. И лично я знаю многих детей Божиих, которые, хотя и не в вопросе сексуальной страсти, но по отношению других своих страстей пытаются оправдать себя выражением «все мне позволительно». Но увещевание «не все полезно и ничто не должно обладать мною» относится к этим местам Писания, которые нам следует полностью соблюдать. Поэтому Святой Дух настоятельно призывает всех детей Божиих упражняться в благочестии, как читаем в первом послании Тимофею 4, стихи 7 и 8. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей». Упражнение в благочестии на все полезно. Теперь мы снова оказались там, откуда мы пришли. Он, то есть Бог, питал тебя, то есть Израиля, манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Почему вы не читаете Библию? Конечно, я не хочу подвергнуть вас испытанию, но хочу обратиться к вашей совести. Теперь мы переходим к еде в пустыне. Мы с вами знаем, что Израиль 40 лет странствовал в пустыне Син. Обратимся по этому поводу к Исходу, глава 16, стихи 2 и 3, где читаем о том, как весь Израиль возроптал на Моисея и Аарона. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Напоминаю еще раз, что Египет символизирует мир сей, пустыня символизирует испытание Богом детей Божьих в течение всей жизни веры на этой земле, а для Израиля 40-летнее странствование в пустыне является следствием непослушания и неверия, на основании которого Израиль не занял обетованную землю. А обетованная земля Ханаана символизирует жизнь. Израиль находился в пустыне и испытывал, конечно, голод. Но в пустыне мы видим проблемы Израиля. Если по отношению к Господу Иисусу мы проявляем непослушание, то и у нас возникают, конечно, проблемы. В таком случае многие дети Божьи обвиняют Бога, но Бог милостив и не желает видеть свой народ голодающим и дает ему манну с небес. В стихе 4 этой же главы мы дальше читаем, исход 16:4. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день, то есть перед субботой, пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Глубже вникнуть и рассмотреть эти события было бы очень интересно. Мы знаем, что израильтяне пытались в обычные дни собирать больше манны, чем на один день. Поэтому в ней заводились черви. Итак, мы видим, что человек делает противоположное указанию Бога. Поэтому нам не стоит удивляться поведению Израиля в пустыне. В манне мы видим Господа Иисуса, Слово Божие, которое следует каждый день читать. Этот брат, который падал в сексуальную страсть, говорит дальше: «Я испытал, куда ведет необузданность, если за нее держишься. Я думал, ведь я дитя Божие, и со мной не может ничего случиться. Бог намного больше наших грехов и имеет еще больше милости. Это было великое счастье, что Бог сильнее меня. Дабы показать тебе, чтобы проверить тебя, желал ли народ жить по закону или нет. Но Бог давал ему манну с неба каждый день. Однако Израиль постоянно роптал против Бога». О таком очередном возмущении народа мы читаем в числах 21, стихи 4 и 5. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Это значит, что по отношению к Слову Божьему я вообще не имею больше аппетита. Дорогие братья и сестры, советую вам немного воплотиться, поглубже вникнуть в эту ситуацию. Здесь не идет речь о покаянии. Покаяние является предпосылкой всего. И если ты еще не обратился к Господу Иисусу, то нет и смысла, чтобы ты вместе с нами над всем этим размышлял. Прежде всего, приходи со своими грехами к Иисусу с покаянием, а затем Господь Иисус желает, чтобы ты вошел в жизнь. Господь Иисус говорит Израилю: «Я поставил перед тобой всю обетованную землю. Сражайся, входи в эту землю. Ты уже имеешь ее, достаточно, чтобы ты только вошел в нее». Но израильтяне видели этих исполинов. В Новом Завете мы имеем хорошую параллель по отношению этой ситуации. Об этом мы читаем в первом послании Тимофею 12, стих 4. «Борись добрым сражением за веру, овладевай жизнью вечной, к которой был призван ты, когда исповедовал Христа в присутствии многих свидетелей». овладевай или держись жизни вечной, к которой ты призван был. Праведно борись за веру, держись жизни вечной, к которой ты был призван, когда исповедовал Христа в присутствии многих свидетелей. Ты уже имеешь ее, овладевай ею в вере. Дети Божьи должны овладевать жизнью вечной, как и Израиль должен был войти в обетованную землю и овладевать ею. Ханаан символизирует жизнь. Как Господь Иисус относился и реагировал на поведение Израиля, мы читаем в продолжении этой истории. В псалмах Он сам говорит нам о том, что Его гнев возгорелся против Израиля и многих из них истребил. Но, несмотря на это, израильтяне и дальше продолжали грешить. К примеру, в Псалме 105 читаем в стихах с 13 по 15. «Но вскоре позабыли, что Он сделал, советами Его пренебрегли, но стали голодны они в необитаемой пустыне, и Господа решили испытать. В пустыне предались они желаниям, то есть похотям, и Господа решили испытать. Он исполнил все, о чем они просили, но наслал на них истощение души». Параллели такого поведения мы видим также и в Новом Завете. Есть такие христиане, которые влачат жалкую духовную жизнь. Я не знаю, где такие христиане приземлятся в своей жизни веры, но я ободряю всех вас жить настоящей жизнью христиан в том, что Слово Божье вы будете ставить выше материальной пищи. Но предупреждаю вас также о том, чтобы вы не обратились в крайнюю противоположность. Обратимся по этому поводу еще раз к Новому Завету и посмотрим на эту противоположную крайность. Выше мы отметили, что сатана использует еду, чтобы увести человека к запрещенным ощущениям. Этот же сатана берет других людей и говорит через них: «О, если ты только взглянешь на шницель, ни в коем случае этого не делай, потому что ты не имеешь права есть мясо». И таким образом сатана уводит верующих в противоположную крайность, чтобы на основании этих искушений, точно так, как и израильтяне в пустыне, ходили в заблуждении. Посмотрим теперь на эти события в пустыне с точки зрения Нового Завета. По этому поводу Святой Дух прекрасно рисует нам эти мерзкие грехи Израиля в пустыне и настоятельно предупреждает нас, чтобы мы не подражали им, как читаем в первом послании к Коринфянам 10, стихи с 1 по 11. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы, скала же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Очень метко и выразительно. Это написал апостол Павел для нас, детей Божиих. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Теперь я вас спрашиваю, касается это нас или нет? Совершенно ясно, что это и нас касается. Святой Дух называет еду и питье идолопоклонством, как читаем в стихе 8 этого текста. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Мы не хотим на основании этого сделать вывод, что живой Бог, который дает нам все в изобилии, не может благословить наши совместные праздничные обеды, как и наш пост. Еда остается прекраснейшим образом нашего общения, а также библейского общения. Господь Иисус очень желает иметь с нами общение, поэтому Он делает большое ударение на празднование вечери воспоминания, как читаем в Евангелии от Луки 22, стих 15. Мы постоянно зачитываем такие места Библии на первом часе нашего богослужения. Читаю этот текст. «И сказал им, то есть ученикам, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Но это не значит, что мы осуждаем еду и приписываем ее теперь сатане как средство для искушения людей, но хотим действительно понять, что жажду или алчность сатана использует для того, чтобы увести нас в ложное направление, загнать нас в угол. Одних искуситель искушает к алчному проглатыванию, а другие обмануты сатаной таким образом, что при каждом употреблении мяса испытывают внутреннее искушение. Как в одном, так и в другом случае мы видим действие демонов. Святой Дух совершенно выразительно говорит об этом в первом послании Тимофею 4, стихи с 1 по 3. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, а теперь самое главное, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Сатана стремится увести людей в одну или другую крайность. Есть такие люди, и даже в собрании среди верующих, которые свое воздержание в еде или другое воздержание выставляют как смирение, но это ложное смирение. И Библия говорит об этом в послании Колоссянам 2, стихи 18 и 23. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Стих 23. Это имеет только вид мудрости в самодовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. В этом мы видим другую, ложную сторону истинного смирения. А эту другую сторону мы обязательно должны выставлять на вид, показать здесь в проповеди, с чтобы мы Слово Божье ставили в центр внимания и ходили Божьим путем. Каждый может себе в Библии найти то, что он хочет. Один говорит: «Ты не должен так много говорить, потому что в Библии написано, что ты должен молчать». А другой говорит: «Ты должен открывать свои уста и свидетельствовать». Это значит, что каждый может... Точки. Что он может? В этом вопросе дело заключается в том, что становится явным, чем наполнено сердце того или другого человека. В этом заключается дело. Поэтому Господь Иисус ждет от нас откровенного поиска в Слове, как от каждого отдельного верующего, так и от всего собрания. Мы все в этом нуждаемся. Почему мы в этом нуждаемся? Чтобы не нагнетать в собрании дух лихорадочной деятельности. Я думаю, что все вы хотите жить. А то, что Слово Божье нам сегодня показывает, является условием для нормальной духовной жизни. Настоящее качество жизни – это мир и радость, как читаем в послании Римлянам 14, стих 17. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Мир и радость, и плюс к этому еще спокойствие, несмотря на дух лихорадочной деятельности, который сатана стремится нагнетать. Самое главное при всем этом заключается в том, чтобы мы оставались в истине Слова Божьего, а Бог не ошибается. Знание того, что Бог не ошибается, вполне достаточно, чтобы с чистой совестью следовать за Ним. Это очень славные вещи, о которых Святой Дух сообщает нам в первом послании к Коринфянам 6, стихи 13, 19 и 20. «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Стих 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Господь Иисус пришел к нам в плоти на землю и представил Себя для решения всех рассматриваемых нами сегодня вопросов. Первый Адам потерпел крушение. Он ел на основании искушения сатаны. Второй Адам сознательно становится вместо нас, погибших грешников, под тяжесть наших грехов и побеждает. А перед Голгофой Господь Иисус был духом уведен в пустыню для искушения сатаной. Это очень интересное сообщение, потому что в Луке 4, стих 1 мы читаем о том, что Иисус, как человек, пришел от Иордана, исполненный Святого Духа. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Дух, которым Иисус был поведен в пустыню, был не Его Дух, а Дух Святой. Ведь Иисус был таким же человеком, как и мы, поэтому имел и свой Дух, а повел Его в пустыню, Святой Дух. На этом месте у нас должен возникнуть логичный вопрос. Почему Иисус должен был в пустыне 40 дней терпеть голод? В стихе 2 этой главы затем читаем. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Зачем Иисус должен был эти 40 дней терпеть голод? Ведь так или иначе он должен был умереть на Голгофском кресте. Это очень интересный вопрос. Иисус должен был пройти испытание от Искусителя, который подступил к Нему и говорит в Луке 4, стих 3. «И сказал Ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И что Господь Иисус ему ответил, об этом читаем в стихе 4. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим, всяким словом, исходящим из уст Бога. Здесь мы могли бы сказать, дорогой Господь Иисус, ведь эти 40 дней испытания уже прошли, и ты можешь теперь сделать из камня хлеб и есть. Нет, я не стану слушать голос сатаны. Первый Адам не устоял против искушения сатаны, не выдержал испытания Бога. Второй Адам, наш Господь Иисус, устоял против искушения сатаны. Как мы должны все радоваться, что эта история именно так закончилась. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.